свободу. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Кучинецкий. Слушайте в течение следующего часа. Чермянская крепость на границе Ингушетии и Осетии. Свидетельство о смерти правосудия в Чечне. Футбольный матч с мировыми звездами в Грозном. Ситуация с правами человека в Армении. Раскол грузинской оппозиции. Новый закон для азербайджанских журналистов. Вернется ли в политику Роберт Кочерян? Причины успеха российских силовиков на Северном Кавказе. Конференция по коррупции в Владикавказе. Каждый, кому приходилось заезжать в Ингушетию со стороны Северной Осетии, знает это устрашающего вида сооружения, расположенное на административной границе. На небольшом кругу, образуемом пересечением четырех дорог, несут дежурство сразу несколько силовых подразделений. Бетонные блоки, будки для регистрации, очереди, ругань – все это объединено названием «Чермянский круг», рассказывает Магомед Тариев.
На границе Ингушетии и Северной Осетии с 1992 года находится 105-й блокпост, в народе именуемый Чермянским. Формально на этом посту пропускной режим должны обеспечивать федеральные подразделения, но в реальности всем заправляют осетинские милиционеры. Его свойство быть непрекращающимся источником межнациональной розни можно сравнить лишь с взрывным потенциалом проблемы пригородного района. По сути, он с момента своего основания превратился в закутанную в колючую проволоку крепость с нулевой функциональностью. При малейших признаках опасности защитники Чермянского бастиона готовы бросить его, чтобы раствориться в окрестных степях. Как это произошло 22 июня 2004 года, когда басаевские отряды захватили Ингушетию. Притеснение по национальному признаку на этом посту ингушей, живущих в Северной Осетии и Ингушетии, стали уже славной традицией. Однако большинство жителей Ингушетии уже знают, что небольшая, но без промедления выложенная сумма позволяет миновать пост без потери времени и здоровья. Надо полагать, об этом краем уха слышали и террористы с наркокурьерами. Попадаются борцы за правду из Ингушетии или Чечни, которые держатся принципа «жить не по лжи» и не желают давать взяток. Такие чудаки попадают в очередь, отстояв которую, водитель вынужден длительное время ждать, пока его машину досмотрят и зарегистрируют. Правозащитники предлагали установить камеры на таких постах, чтобы держать под контролем сотрудников, привыкших к вымогательству и хамству. Но власть этими инициативами предпочитает брезгливо пренебрегать. Еще в 2003 году Путин предлагал сократить количество блокпостов на Северном Кавказе, а в 2010 Медведев поручил северокавказскому полпреду Александру Хлопонину и главе МВД Рашиду Нургалиеву внести предложение по упорядочению деятельности и оптимизации количества блокпостов. Но ни Путину, ни Медведеву так и не удалось воплотить в жизнь свои хорошие, в общем-то, идеи. Полагаю, что выход из этой ситуации все же есть. В Норвегии, на въезде в Осло, стоит бумсташон. Это пост, на котором водители должны оплачивать проезд в город. Средства, собираемые таким образом, поступают в дорожный фонд. Все происходит за считанные секунды. Водитель кидает монеты в автомат и заезжает в город с чистой совестью. Такую систему можно было бы успешно внедрить и на Северном Кавказе, где количество блокпостов уже лишь немного уступает численности населения данного региона. Государство российское получило бы стабильный источник дохода, а прибыль от такого инновационного проекта превзошла бы все ожидания. И самое главное, проект сей исключает любую коррупцию. Взяток робот не берет. Скептики могут возразить, а как же угроза терроризма, наркотрафик и прочий криминал? Но стационарные посты на границах республики, похожие на крепости с небольшим гарнизоном, едва ли могут похвастать даже мизерной статистикой задержаний террористов и наркоторговцев. Да и не до этого им, ведь почти каждый сотрудник на счету. Потому что это не просто человек в форме с автоматом, это живая кошка-копилка. Только вот мурлычет как-то не очень музыкально. Но, увы, живой бумсташон, в отличие от бездушной машины, готов за вознаграждение не просто механически открывать и закрывать шлагбаум, но и пропустить щедрого водителя без досмотра. А таковым может оказаться террорист или наркоторговец. В любом случае, очереди, формальные обыски, придирки к техсостоянию машин и документам никак не могут решить проблем терроризма или криминала. Если вспомнить о статье Уголовного кодекса о вымогательстве взяток, то можно сказать, что большинство сотрудников полиции на северокавказских блокпостах уже давно превратились в членов совсем не маленькой организованной преступной группировки, которая занята исключительно изъятием денег у добропорядочных граждан России. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Чечня уже давно превратилась в непроницаемую зону, в которой представители федеральной власти, за исключением избранных, зачастую не имеют возможности вмешаться в дела и действия власти местной. Недавно попавшие в прессу документы демонстрируют беспомощность российских силовых структур, с которыми отказываются сотрудничать чеченские силовики. Подробности в материале члена правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости, то есть никаких новостей. Пусть по ключевым словам «Чечня и права человека» дают массу ответов. Процесс Орлова в Москве, процесс с Кусайты в Литве, процесс с Турша в Хельсинки, процесс в Улан-Удэ. А из Чечни футбол, что не может не радовать. Матч с участием звезд мирового футбола 10 мая был приурочен к открытию в Грозном нового стадиона имени Ахмад Хаджи Кадырова. Стадион был открыт в 7-ю годовщину похорон руководителя республики, убитого в результате террористического акта 9 мая 2004 года. Однако день этот нынешний глава республики посвятил всем погибшим и в двух чеченских войнах последних десятилетий, и жертвам депортации времен Второй мировой войны. О преступлениях говорить можно, сложнее с ответственностью. В Улан-Удэ продолжаются судебные заседания по делу журналисток Татьяны Низовкиной и Надежды Стецуры. 23 февраля 2009 года, в 65-ю годовщину депортации вайнахов, они распространили листовки, в которых писали об ответственности советской армии и органов госбезопасности за это преступление. Оказалось, Низовкина и Стецура разжигали рознь в отношении названных социальных групп. Теперь они обвиняются по статье 282 Уголовного кодекса «Экстремизм». В сходную историю, похоже, попал и автор книги об ответственности за преступления Второй Чеченской. Стало известно о начатой Центром по борьбе с экстремизмом проверке по факту распространения книги Международный трибунал для Чечни. Правовые перспективы привлечения к индивидуальной уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта Чеченской Республики. В рамках этой проверки в Нижегородский центр «Э» были вызваны один из авторов книги, известный правозащитник Станислав Дмитриевский, и Игорь Каляпин, руководитель комитета против пыток, у которого в 2009 году были незаконно изъяты несколько экземпляров книги. В Москве в центр «Э» по этому же делу были вызваны рецензент монографии, директор Центра содействия международной защите Карина Москаленко и Наталья Яковлева, директор независимого пресс-центра, в котором в 2009 году проходила презентация книги. Как выяснилось, у правоохранительных органов имеется некое заключение специалиста, пришедшего к выводу, что в монографии якобы содержится высказывание экстремистской направленности. Книга «Международный трибунал для Чечни» опирается на обширную документальную базу о нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права в Чеченской Республике. В значительной части на материалы, собранные сотрудниками мемориала. Эти материалы, как по отдельности, так и в виде объемных публикаций, широко распространялись и, в частности, передавались в следственные органы. По направленным нами запросам возбуждены многочисленные уголовные дела, то есть органы следствия согласились с тем, что события преступления имели место. По более чем полутора сотням дел Европейским судом по правам человека вынесено решение, обязательное для Российской Федерации, которое признается ответственной не только за сами преступления, но и за то, что виновные не привлечены к ответственности. Монография стала важным ориентиром в этом направлении. Она содержит качественный юридический, правозащитный и исторический анализ событий двух чеченских войн и всех обстоятельств, приведших к ним. В ней обсуждаются возможности и способы привлечения к ответственности с обеих сторон, используя международные механизмы. Попытка объявить книгу экстремистской – очевидное нарушение Конституции Российской Федерации, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международного пакта о гражданских и политических правах. Это продолжение порочной практики замены содержательного обсуждения ошибок и преступлений власти запретами и репрессиями. Кого пытаются защитить от книги «Международный трибунал для Чечни»? Неужели социальную группу «военные преступники»? А если речь заходит о преступлениях совсем уж сегодняшних, то тут в странное и порой опасное положение попадают не только правозащитники, но и государевы люди. Недавно достоянием гласности стали документы прокуратуры и Следственного комитета, в которых руководители подразделений этих ведомств признают свое бессилие перед безнаказанностью местных чеченских силовиков. В своем многостраничном письме от августа прошлого 2010 года глава Следственного управления по Чеченской Республике генерал Леденев заунывно перечисляет, как все попытки следователей вызвать на допрос милицейскую пехоту, милиционеров патрульно-постовой службы, или получить хоть какой-то ответ, документ, материал, экспертизу, следует в лучшем случае молчание. Особо настырные следователи, пытавшиеся пройти в расположение местных силовиков, столкнулись с угрозами физической расправы. А месяц назад заместитель прокурора Чеченской Республики Хабаров подписал свой 4-страничный документ, по сути, свидетельство о смерти правосудия в регионе. Он признает, что когда следователи пытаются что-то сделать, местные силовики их игнорируют или посылают. Так что сами по себе эти следователи, по мнению прокуратуры, активность уже не проявляют. Хабаров пишет, что для принятия мер реагирования прокуратуры республики неоднократно направлялась информация в адрес Генеральной прокуратуры. Заместитель генерального прокурора вносил требования об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности должностных лиц Следственного управления в адрес председателя Следственного комитета Бастрыкина. То есть на самом верху, в Москве, все знают, а в ответ тишина. Прокуратура и Следственный комитет оценивают ситуацию с безнаказанностью силовиков гораздо жестче, чем правозащитники. Мы-то думали, они просто не хотят расследовать, они, оказывается, не могут. Как заметил один из руководителей следственных органов в Чечне, если кто-то вам скажет, что здесь работать трудно, это неправда. Здесь работать невозможно. Не действуют два органа, без которых российская вертикаль власти, то есть, извините, российское законодательство и правовая система в Чечне, невозможно. Хорошо еще, что против Хабарова и Леденева не возбудили уголовные дела. Ведь своими рапортами они нарушают уже сложившуюся и привычную картину. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для Кавказского часа.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Матч с участием звезд мирового футбола, который был проведен на вновь открывшемся стадионе в Грозном, прошел при немыслимом количестве зрителей. Большинство желающих посмотреть игру на стадион попасть просто не смогли из-за возникшей давки. Впрочем, писатель Герман Садлаев не уверен, что футбольное шоу было полностью добровольным. По сложившейся традиции, в одни всенародных торжеств чеченские власти стараются обеспечить массовость посещения праздничных мероприятий. В случае с матчем они, возможно, слегка перестарались. Слово Герману Садулаеву.
Стадион открыли. 11 мая состоялась церемония, сравнимая по размаху только с недавним открытием Олимпийских игр в Китае. Стадион не просто стадион, он называется Ахмат-арена. Это знак и символ победы и вообще. В Грозном теперь есть самая большая мечеть, самый большой стадион. Не знаю, может, теперь еще сделают самый большой. Нет, у меня фантазии не хватает. В Грозном, как в Греции, уже все есть. Устроители боялись, что не получится заполнить все посадочные места. И приняли меры радикальные и излишние. Во всех учебных заведениях молодежи было объявлено: посещение стадиона в день открытия обязательно. Уважительная причина для отсутствия на церемонии может быть только одна – смерть. И в то же время намеренно распускались слухи о том, что в концерте перед матчем будут принимать участие Шакира, Рианна, Мадонна и Майкл Джексон. Майкл Джексон, как оказалось потом, не приехал, но у него была уважительная причина. Зато приехали Сиси Кетч и Тото Кутуньо, и это тоже круто. Но самое интересное творилось рядом со стадионом. Студенты и прочая молодежь, запуганная угрозами отчисления в случае прогула церемонии открытия Ахмат-арены, а также и заинтригованная обещаниями увидеть Мадонну и Майкла Джексона, брала штурмом ворота стадиона. В результате, как я говорил, излишних мер властей собралось более 100 тысяч желающих попасть на стадион – но посадочных мест всего 32 тысячи. Поэтому не успевших занять места разгоняли водометами. Наверное, их исключат из институтов, потому что в институтах не место для лузеров, неудачников, проигравших. Они должны были попасть на трибуны или умереть. Условия были продиктованы четко, а они спасовали перед какими-то там водометами. Ранее предполагалось, что против сборной мира будет играть сборная России. Но концепция поменялась. Играла сборная Кавказ. И сборной Кавказ хватило, чтобы навалять сборной мира. Счет 5-2 в пользу Кавказа. Капитаном команды был Хлопонин, главной звездой сами знаете кто. Разбитого и униженного Диего Марадонну уносили с поля чуть ли не на руках. Хорошо еще, что всех легионеров сборной мира не казнили тут же на поле, как это было принято на родине футбола в империи ацтеков. Старикам здесь не место. Правда, может, футбольные звезды утешатся, увидев круглые суммы на своих банковских счетах за участие и отдельно за сокрушительное поражение. А дорогие россияне продолжат задавать глупые вопросы. За чей счет банкет? Понятно, за чей. И это только закуска. Впереди еще сочинская зимняя Олимпиада. А в Грозном, может быть, тоже еще построят самый большой ледовый дворец. Или еще что-то самое большое. У меня фантазии не хватает, зато ее хватает у грозненских властей. И Майкл Джексон к нам рано или поздно, но обязательно приедет. Герман Садулаев специально для Кавказского часа где-то рядом с Грозным.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в понедельник опубликовал подготовленный им доклад о ситуации в Армении. Документ стал поводом для широкой общественной дискуссии и обвинений в адрес армянских властей. Оценки Хаммерберга были жесткими. Доклада особенно трепетно ожидала оппозиция Армении, рассказывает Элина Черенгарян из Еревана.
Вот уже 3 года после подавления демонстрации оппозиционеров со стороны властей армянская оппозиция ждет объективных оценок со стороны международных защитников прав человека. Большие надежды возлагались на комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. В начале недели Хаммерберг опубликовал свой доклад по Армении, в котором охарактеризовал применение силы службами безопасности 1-2 марта 2008 года как непропорциональное, а шаги, направленные на раскрытие причин смерти 10 человек, как неэффективные. Лица, ответственные за эти события, по сей день не найдены. Ответственность высокопоставленных должностных лиц полиции и служб безопасности за отданные им переказы серьезно не обсуждалась, отмечает Томас Хаммерберг в сообщении, распространенном в связи с опубликованием доклада, составленного им по результатам его визита в Армению в январе этого года. Власти Армении должны проявить решительность в деле раскрытия этих событий и привлечь всех виновных к ответственности. Семьи 10 погибших должны получить адекватную компенсацию за потерю своих родных, их нужно полноценно информировать о деталях проводимого расследования. Глава армянской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Давид Арутюнян говорит, что доклад для него не стал сюрпризом. Я думаю, что никто не должен был ожидать, что господин Хаммерберг скажет, что никаких усилий для примирения больше прилагать не нужно. Вообще никто не может ожидать подобной постановки вопроса. В то же время комиссар приветствует распоряжение президента Армении Сержа Саркисяна относительно раскрытия дела 1 марта и освобождения части политзаключенных. Однако выражая серьезную обеспокоенность по поводу тех активистов оппозиции, которые продолжают оставаться в заключении, и призывает власти Армении их освободить. Комиссар по правам человека также выражает озабоченность по поводу незаконных и неадекватных запретов на проведение мирных событий собраний. В связи с этим Хаммерберг призывает власти пересмотреть законодательство о свободе слова и собраний и правоприменительную практику, приведя их в соответствие с принятыми нормами прав человека. Пресс-секретарь оппозиционного армянского национального конгресса Арман Мусинян комментирует доклад Томаса Хаммерберга, назвал его «жестким».
Այս զեկույցում ըստեյության արտացոլված են այն բոլոր ընդդումները եւ գնահատականները, որոնք
Да, в докладе, по сути, отражены все те требования и оценки, которые на протяжении многих лет давал АНК. Довольно жесткий доклад, особенно в тех вопросах, которые касаются 1 марта, политических свобод и преследований. Первая реакция доклада в целом отражает то положение вещей, которое в настоящее время существует в Армении. Эксперт армянского центра стратегических и национальных исследований Эдгар Вартанян дал такую не прооппозиционную, не проправительственную оценку докладу Хаммерберга.
В государстве могут быть очень грубейшие нарушения основных прав человека. Потом, если хоть какие-то действия будут предприняты по смягчению ситуации, будут говорить о том, что есть какие-то подвижки, есть улучшения и все такое, да? Но ведь вопрос в том, что изначально были предприняты такие действия, да, которые, ну, никак не укладываются в рамках правового государства.
Элина Челингарян для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бобчинецкий. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ, с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. В Сибири число лесных пожаров возросло за последние сутки в 6,5 раз. Об этом сообщают в региональном центре МЧС. В Алма-Ате сегодня состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В Японии сегодня полностью остановлена атомная электростанция Хамаока, расположенная в сейсмоопасной зоне в 200 километрах к юго-западу от Токио. А на атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня умер один из рабочих. Парламент Пакистана потребовал сегодня от США прекратить обстрелы своей территории самолетами-беспилотниками. В случае отказа власти Пакистана будут вынуждены отказать НАТО в возможности транзита грузов через свою территорию. В Вашингтоне в пятницу прошла встреча советника президента США по вопросам национальной безопасности Тома Донилона и представителя ливийских повстанцев Мухмуда Джибриля. Донилон дал понять, что США не готовы признать переходный национальный совет ливийской оппозиции в качестве законного правительства Ливии. В Сирии при разгоне силами безопасности в пятницу участников оппозиционных выступлений были убиты по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщают правозащитники. Ливийский лидер Муаммар Каддафи в сообщении, которое передало государственное телевидение, заявил, что его нынешнее местонахождение недоступно для бомб НАТО. Госдепартамент США извинился перед тысячами людей, которые вследствие компьютерного сбоя получили сообщение о том, что они выиграли в лотерее грин-карту, американскую иммиграционную визу. Результаты нового розыгрыша будут объявлены в середине июля. Китай не считает справедливыми обвинения в нарушениях прав человека, высказанные госсекретарем США Хиллари Клинтон.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бучинецкий. Раскол грузинской оппозиции можно считать оформленным. Каждая из групп на этой неделе окончательно сформулировала свое политическое кредо. Радикально настроенная часть готовится свергнуть руководство страны революционным путем. Более умеренная считает вполне допустимыми сотрудничество и переговоры с правительством. Разногласия зашли так далеко, что поздно вечером, в среду, 11 мая, представители двух лагерей обменялись оскорблениями в прямом телевизионном эфире, рассказывает Олеся Вартанян.
О том, что в оппозиционном стане зреет раскол, эксперты говорят уже несколько недель. Но вчера в прямом эфире телекомпании «Кавказия» представители умеренного и радикального крыльев оппозиции продемонстрировали, насколько он глубок и непреодолим. В вечернем ток-шоу лидер республиканской партии Давид Усупашвили прямо обвинил грузинскую партию в том, что она действует по указке Москвы. По словам Усупашвили, в этом уже никто не сможет усомниться после акции протеста перед посольством США, которую партия запланировала на 16 мая.
Кто должен признать эту революцию легитимной? Есть только одна сила, заинтересованная в таком признании – это Россия. Только она будет согласна назвать революцию легитимной. Это ваша цель, и очень хорошо, что в конце концов вы в этом сознались. С вами все теперь понятно.
Это не шуточное по грузинским меркам обвинение Усупашвили адресовал одному из лидеров грузинской партии Сузару Субари. Когда-то Субари и Усупашвили были членами одного политического объединения. Поэтому в ответ на выпад со стороны бывшего соратника Субари просто переадресовал обвинение, заявив, что на самом деле это Усупашвили и еще несколько оппозиционных политиков пытались доить Кремль. Спор завершился тем, что оппоненты назвали друг друга ублюдками. Кадры, запечатлевшие скандальную перепалку, обошли сегодня все грузинские телеканалы. Для некоторых оппозиционеров из умеренных вчерашний эфир сыграл роль последней капли. Сегодня днем оппозиционная «восьмерка» сделала специальное заявление. Она не намерена выходить на баррикады и участвовать в акциях протеста. Вместо этого Альянс планирует принять предложение властей и продолжить переговоры о совершенствовании избирательного кодекса, который уже больше месяца находится в тупике. Умеренные готовы сесть за стол переговоров даже на условиях партии власти, то есть договариваться с правительством по отдельности. Говорит один из лидеров оппозиционной «восьмерки» Мамука Кацетадзе.
Любая революция кончается в ущерб государству, в ущерб народа и в пользу конкретной политической группировки. Мы не видим себя в этой группировке, потому что это бессовестное поведение со стороны политиков. И не будем никогда ни поддерживать, ни присоединяться и не создавать вот эту революционную атмосферу в собственной государстве.
Оппозиционная «восьмерка» требует от национального движения возобновить переговоры в ближайшие дни. Лидеры объединения хотели бы, чтобы предварительно представители власти в письменном виде подготовили свои предложения по реформированию избирательных списков и системы. «Восьмерка» также настаивает на публичности и открытости всех переговоров, чтобы за их ходом могли следить местные и иностранные неправительственные организации. Грузинский философ Заза Пиралишвили считает, что сегодняшнее заявление стало свидетельством окончательного размежевания в среде грузинской оппозиции. Но он не уверен, что этот раскол упрощит положение какой-либо оппозиционной группы. Кризис сыграет на руку лишь партии власти.
Боюсь, что это все приведет к кадафизму в Грузии, то есть легитимации власти Саакашвили. Для простого человека, для которого оппозиция представляет аморфную массу, идет процесс дискредитации всего оппозиционного движения в целом. То есть он может так просто считать, что вот уход Саакашвили из политической арены приведет страну только к хаосу, только к спорам, только к перехвату каких-то инициатив политических инициатив и ничего хорошего.
Пиралишвили считает, что похожим образом начинают рассматривать ситуацию и зарубежные партнеры Грузии. Им существенно легче выбрать стабильность с нынешним президентом, нежели неизвестное будущее с оппозицией. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Дунья Миятович очень не нравится, что журналисты в Азербайджане часто попадают за решетку и не имеют возможности в тюрьме исполнять свои профессиональные и общественные обязанности. Азербайджанские власти считают, что все в порядке, журналист должен привлекаться к уголовной ответственности. Более того, сейчас в республике готовится новый закон, который должен ввести наказание за диффамацию, рассказывает Зия Маджидли.
На минувшей неделе в Азербайджан совершила пятидневный визит Дунья Миятович, представитель ОБСЕ по вопросам средств массовой информации. Она встретилась с высшим руководством страны, провела встречу с президентом Ильхам Алиевым и обсудила с ним проблему уголовного преследования журналистов. В ходе встречи был поставлен вопрос о необходимости освобождения осужденных журналистов и блогеров. Также представитель ОБСЕ по вопросам СМИ приняла участие в дискуссии вокруг проблемы диффамации, декриминализации журналистики, которая остро стоит в Азербайджане. Во время дискуссии Али Гасанов, глава общественно-политического отдела администрации президента, заявил, что журналистов нельзя освобождать от уголовной ответственности за клевету. Отмена уголовной ответственности отнюдь не освобождает журналистов вообще от ответственности, но в то же время наши журналисты должны уметь поставить себя на место находящегося перед ним гражданина. В ответ Миятович четко заявила, что слово «ответственность» уже вызывает у нее аллергию, так как несет в себе смысл цензуры.
In a way I'm allergic to it. It's a hidden way of self-censoring journalism.
Журналисты должны иметь возможность критиковать официальные лица и делать это профессионально, а публичные деятели должны быть более толерантными к критике. Представители СМИ предназначены для исполнения миссии общественного контролера на воле, а не за тюремной решеткой, сказала Дунья Миятович. Касаясь вопроса о декриминализации прессы, представитель президента Али Гасанов сказал:
«Декриминализация не означает, что журналист может сказать слово, не думая об его последствиях и ответственности. Когда цензуру отменяли, тоже говорили, что теперь все проблемы решены. Но, напротив, после этого возросло число судебных процессов против журналистов и медиа. Декриминализация означает отмену уголовного наказания. Но принятие закона о диффамации предусматривает более серьезную ответственность. Если до принятия закона на редакции журналистов подавались судебные иски, то с принятием закона они будут подвергаться также административной ответственности».
Гасанов сделал мрачные прогнозы, сказав, что в Азербайджане нет бейсбольной команды. Однако надо полагать, что после принятия закона о диффамации будут использоваться физические средства, применяемые в бейсболе. Конец цитаты. Сразу же появилась ответная черная шутка, как следствие и у журналистов, что похоже, в стране собираются популяризировать бейсбол и в виде бейсбольных мячей хотят применить журналистов. Законопроект о диффамации планируется вынести на обсуждение на осенней сессии парламента Азербайджана. Напоследок европейские представители выразили надежду, что в ходе его рассмотрения депутаты не будут вносить изменения в документ, который уже прошел основательную экспертизу международных специалистов.
Это был Зия Маджидли. «Кавказский час», аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе второй президент Армении Роберт Кочарян дал большое интервью, в котором критиковал как власть, так и оппозицию. Означает ли это, что он собирается вернуться в политику? На эту тему размышляет политолог Сергей Маркедонов.
В истории постсоветских республик не сложилась традиция возвращения президентов в большую политику. Главы государств, покидавшие свои посты, обычно стремились соответствовать принципу «уходя, уходи». Речь, конечно же, идет не о тактике мелкого фола, когда руководитель государства, ушедший со своего поста, периодически высказывается на заданную тему, корректирует и критикует власти в пенсионерской стилистике, то есть отстраненно и без претензий исправить допущенные ошибки. Под возвращением мы понимаем участие в регулярных политических процессах. Выборы, массовые акции, весь спектр публичной общественной деятельности. Такое возвращение в политику совершали единицы. Однако в правилах бывают исключения, и на постсоветском пространстве таким исключением является Армения. Именно в этой стране бывший президент не просто возвращался в политику и не просто критиковал действующую власть, а участвовал в выборах разного уровня. Президентская кампания, выборы в муниципальный парламент столицы, набирая от 19 до 21% голосов избирателей. И сегодня первый президент Армении Левон Тер-Петросян является лидером крупнейшего оппозиционного объединения Армянского национального конгресса АНК, проводящего регулярные митинги, акции протеста, взаимодействие с широким спектром международных организаций. Таким образом, внутриполитическую жизнь Армении без ее первого президента, молчавшего в течение 10 лет и вернувшегося в высшую лигу армянской политики, сегодня невозможно себе представить. Стал ли пример Тер-Петросяна заразительным для его преемника Роберта Кочаряна, или у второго президента Армении была своя мотивация, а только этот политик не спешит уйти в тень? В марте прошлого года он уже выступал серьезной критикой экономической политики действующей администрации, естественно, приводя период своего президентства в качестве образца. Тогда же он выразил сомнения в целесообразности ускоренного армяно-турецкого примирения. В мае 2011 года главной темой эксклюзивного интервью Кочаряна стали внутриполитические сюжеты. Публичное выступление второго президента Армении было дано в контексте чрезвычайно интересных событий. В прошлом месяце армянская оппозиция, объединенная вокруг Армянского национального конгресса, выдвинула политические требования к властям, начиная от либерализации режима проведения массовых акций до освобождения политических заключенных. При этом противники власти даже обозначили для президента Саркисяна своеобразный дедлайн – 28 апреля. Однако, в отличие от предыдущих лет, в этот раз власти республики пошли на некоторые уступки оппозиции. Митинг 28 апреля им разрешили проводить на площади Свободы перед зданием оперного театра. Этого, начиная с весны 2008 года, власти не дозволяли. Более того, на совещании с силовиками 21 апреля президент Саркисян потребовал расследования обстоятельств трагических событий 1 марта 2008 года, когда противостояние власти и оппозиции привело к человеческим жертвам. Но самое интересное – это то, что первый президент Армении, а ныне главный оппозиционер, оценил действия властей как конструктивный шаг на пути к налаживанию цивилизованного диалога. Все эти события заставили Роберта Кочаряна, второго президента Армении, сделать некоторые заявления принципиальной важности. Пересказывать его интервью нет никакого смысла. Остановимся лишь на фиксации основных идей Роберта Кочаряна. Во-первых, в своем интервью он дистанцируется и от власти, и от оппозиции. Да, главную ответственность за дестабилизацию обстановки он возлагает на сторонников Тер-Петросяна. Но в то же время Кочарян делает и не слишком уж прозрачные намеки на тех, кому не дает покоя его, цитирую, «политический фактор». Во-вторых, налаживание диалога между ними, между властью и оппозицией, он видит, цитирую, «имитацию политической борьбы и попытку сговора за его спиной». Второй президент Армении понимает, что власти, руководствуясь чисто прагматическими соображениями, могут отринуть от себя наследие 2008 года, переложив всю ответственность за трагедию 1 марта лично на Кочаряна. И в этом действительно опасность для него. С одной стороны, оппозиция требует для Кочаряна Гаагского суда, а с другой стороны, власть хочет развязать себе руки. Ведь определенная дистанция от Кочаряна дает ей возможности существенно снизить накал оппозиционных требований. Мастер митингов и массовых шествий Тер-Петросян намного хуже чувствует себя в рамках прагматического дискурса. Данные схемы выглядят вполне логично, хотя и довольно цинично. Но вся проблема в том, что Кочарян – опытный игрок, который прошел школу Карабахской войны и аппаратной борьбы за первое кресло в стране. И очевидно, что свои позиции он легко не сдаст. В любом случае, как бы ни сложилась судьба второго президента Армении, он сумел заставить армянское политическое сообщество снова заговорить о себе. Либо обсуждать перспективы его участия в следующих выборах, либо заявку на роль третьей силы. Немаловажно и то, что тема возвращения стала одной из популярных в азербайджанских СМИ, где Кочаряна прежде уже сравнивали с Владимиром Путиным и даже называли реальным хозяином страны. Следовательно, не исключено, что вскоре уже не два, а три президента постсоветской Армении начнут конкурировать друг с другом. И такая конкуренция серьезно усложнит политический ландшафт республики. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Последние недели силовые службы по всему Северному Кавказу рапортуют о невиданных успехах в борьбе с вооруженным исламистским подпольем. И, похоже, на сей раз это не дежурная риторика, а заявления, имеющие под собой веские основания. В чем причина успеха силовых структур, попытался разобраться наш корреспондент Черкесский Мурат Гукимухов.
На минувшей неделе министр внутренних дел Рашид Нургалиев заявил, что силовики предотвратили серию терактов на Северном Кавказе, подготовленную исламистами к 9 мая. При том, что в эти дни на Северном Кавказе все же не обошлось без жертв, исламистам, судя по открытым источникам, не удалось реализовать свою праздничную программу в Дагестане, Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии особенно. В этой республике Национальный антитеррористический комитет демонстрирует невиданную доселе эффективность. В республике за последний месяц из рядов подполья выбита значительная часть лидеров и наиболее известных боевиков, в том числе эмир вилаята Кабарды-Балкарии и Карачая Аскер Джапуев, лидер боксанской группы Казбек Таушев, командир чегемского сектора подполья Ратмир Шамеев, лидер зольской группы Асланбек Хамурзов. И, наконец, 10 мая в организованной боевиками лаборатории по изготовлению взрывных устройств был убит Астемир Мамишев, один из боевиков исламского подполья, которого силовики считают исполнителем ряда громких покушений, в том числе на муфтия республики Анаса Пшихачева. Жители республики недоумевают. На протяжении нескольких лет подполье было безнаказанным. Создавалось ощущение хронической беспомощности силовых органов. Дело дошло до того, что офицеры милиции увольнялись с работы по требованию подполья. А здесь вдруг в течение месяца Национальный антитеррористический комитет ликвидировал значительную часть подполья, говорит журналист из Нальчика Асхат Мечиев.
Если ликвидация верхушки подполья, как показали последние события, дело не такое уж трудное, почему оно не было произведено раньше? Почему все эти лидеры столько времени оставались безнаказанными, убивали по одному милиционеру в день, теперь вдруг раз, в течение буквально двух недель были выбиты все? Не знаю, что по этому поводу думать, потому что мало информации на самом деле.
Недостаток информации с лихвой восполняют местные конспирологи. На Кавказе привыкли, что просто так, во имя закона и общества, здесь ничего не происходит. Не иначе к предстоящим выборам президент демонстрирует сильную руку. Правда, теперь эта рука, к всеобщей радости, не сносит всех подряд. Акции стали точечными, без пресловутых зачисток и произвола в отношении мирного населения. Да и люди исчезают уже не так часто, как раньше. Это должно понравиться не только избирателям российской глубинки, но и кавказцам. Американский писатель Ричард Лури в своей статье «Убийство Бен Ладена. Урок для Медведева», похоже, разделяет мнение кавказцев. Цитирую с сокращениями. «Великие акты справедливости способны впечатлять и вдохновлять. У России нет такого весомого повода, как охота за Бен Ладеном, потому что ее собственный саморазыскиваемый террорист Шамиль Басаев был убит еще в 2006 году на дежурстве тогдашнего президента Владимира Путина. Если Медведев всерьез собирается идти на второй срок, он должен продемонстрировать способность действовать смело в отправлении правосудия». Конец цитаты. Писатель в качестве примера предлагает помиловать бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Но и победы на Кавказе тоже неплохо, особенно после взрывов в московском метро и аэропорту Домодедово. Член политсовета московского центра Карнеги Алексей Малышенко считает, что кавказская конспирология не оправдана. Просто боевики перешагнули все мыслимые рамки. Да и действия силовиков на Кавказе вряд ли пойдут в зачет Медведеву.
Я, например, думаю, что подавляющее большинство нашего общества как раз вот эти успехи связывает не с Медведевым, а с Путиным, который обещал и в сатире замочить, и вообще с ним связана более жесткая линия. Поэтому уж если это каким-то образом можно рассматривать в предвыборном контексте, то такое ощущение, что очки набирает Путин. Это первое. Второе, дело в том, что вот в прошлом году, в 2010, и в начале этого года, боевики, по-моему, уже перешли всяческие границы. Они действовали даже не решительно, я бы сказал, просто нагло. Они просто поставили в угол и силовиков, и власти. Вот если посмотреть на последние события, то просто произошел обвал. Если начать перечислять, что там было, начиная от московского взрыва в метро и кончая это канатной дорогой, то в конце концов сам честь мундира хотя бы, такое понятие, работает у силовиков. Вот они и дали такой ответ, причем они к нему готовились. Другое дело, к чему это приведет.
Политолог из Дагестана Гаджимурат Камалов считает, что между этими двумя версиями происходящего, выборов и реакции силовиков на активность подполья, нет противоречий. На смену жесткого, почти монархического правления Путина, Медведев предложил альтернативную политику кнута и пряника. С одной стороны, экономическая модернизация Кавказа, стимулирующая лояльность населения к государству. С другой, уничтожение верхушки подполья, без ущемления мирного населения. Это все же альтернатива, считает политолог, которая будет зачислена в политический капитал действующего президента.
Намеренная биполярность, создаваемая Дмитрием Анатольевичем, как осознанная политика, альтернативная политике мочения в сортирах. Но с другой стороны, он боится, что его именно обвинят, что твои вот эти вот все модернизационные финтиклюшки привели к усилению сепаратизации. И поэтому в противоположном полюсе он приложил кнут. Сдавайтесь по уголовному процессуальному кодексу, мы сейчас уже будем применять без пыток и все остальное. А тот, кто не сдался, мы будем мочить. Вот поэтому они демонстрируют одновременно и мучение по верхушкам, и игра в лояльность с населением. То есть это политика всех 4 лет правления Дмитрия Медведева, но особо концентрированно применительно Северо-Кавказским республикам стало с июля-августа 2008 года. Это факт. А к 2012 году он должен продемонстрировать, что есть слабы, что население стало более лояльно федеральным властям, чем боевикам.
Вполне логично, что после таких успехов силовиков на повестку дня встал вопрос, а можно ли полностью искоренить подполье хотя бы в отдельно взятой Кабардино-Балкарии, где социальная база боевиков слабее, чем, например, в Ингушетии или Дагестане, в силу местной традиции, тяготеющей к светской жизни. По мнению журналиста Архана Джемаля, эйфория преждевременна. Мощные удары по подполью наносятся не впервые, но всякий раз оно возрождается. Проблема в том, считает Архан Джемаль, что уничтоженные боевики не являются единственными носителями идей вооруженной борьбы против несправедливого государства. Архан Джемаль называет это оборотом идеи, гарантирующим регенерацию сопротивления.
То есть идеологически подполье никто не пытался разгромить, никто даже не пытался предложить альтернативу подпольной идеологии. Это первое. Второе. Есть как бы социальная база. Когда ты видишь, что есть люди, которые дерутся, воюют, погибают, совершают какие-то преступления ради этой идеи, но они действуют ради идеи. А на противоположной стороне идея как бы не сформулирована, но ты видишь, что это воры, взяточники. На противоположной стороне там клановость, национализм. То, естественно, как бы хочется ассоциироваться с чем-то альтернативным. Вот есть целый набор вот таких вот болячек, которые как бы делают подполье самовозобновляемым.
Каджимурат Камалов называет это жизнью между двумя государствами, расположенными на одной территории.
На территории и Северного Кавказа, и Башкирии, и Татарстана сосуществуют две парадигмы государственного устройства. Одна – слабая копия Римской империи, которая прошла трансформацию через Византийскую империю и, теперь уже потихонечку переходит в такой европейский, он плохо приживаемый, сильно испорченный социалистическим периодом. И рядом сосуществует шариатская система государства. Те люди, которые ушли в подполье, ушли в лес, они, в принципе, живут в своем государстве. И поэтому, когда две государственности находятся на одной территории, и антагонизм прорывается в усилении то одной, то другой стороны.
Вопрос в том, какое гражданство принять. И здесь силовые методы не панацея. И, похоже, эта дилемма будет длиться до тех пор, пока существует выбор между стремлением насытиться в обществе потребления и мечтой убить дракона. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
В четверг, 12 мая, в Владикавказе представители силовых структур Северной Осетии, общественные и молодежные организации республики провели круглый стол «Молодое поколение, коррупция и антикоррупционное сознание». Силовики рассказывали об успехах, молодежь о коррупции, которая претендует на то, чтобы стать легитимной и привычной частью социального существования человека, рассказывает Жанна Тарханова.
Начальник отдела по надзору по противодействию коррупции Северо-Осетинской прокуратуры Аслан Кайтуков рассказал об особенностях работы своей команды, которая осуществляет надзор за всеми правоохранительными органами республики. Он утверждает, что коррупцию можно искоренить, взяв под более жесткий контроль коррупционные ведомства. При этом опираться следует на федеральный закон о противодействии коррупции. По данным Кайтукова, выявляемость коррупционных преступлений в Северной Осетии растет. Как и следовало ожидать, наиболее подверженные коррупции категории. Это чиновники и сотрудники силовых структур.
За 2010 год у нас оправдательных приговоров не было. Все, которые мы дела направили в суд, они все осуждены, и из них более 60% к реальной мере наказания.
Аслан Кайтуков считает, что российскому обществу навязан стереотип, что именно на Северном Кавказе процветает клановость, создающая особо благоприятные условия для коррупции. На самом деле, убежден начальник отдела прокуратуры, этот регион ничем не отличается от других в России.
И аналогичные преступления совершаются и во всех субъектах Российской Федерации. Она везде одинаковая, так что Бороться с ней надо всеми способами, которые есть.
Удавалось вам выявить факты сращивания органов власти какими-нибудь преступными группировками?
Ну, пока на сегодняшний день таких преступлений не выявлено. Оперативные разработки проводятся, но пока, значит, лица, которые совершают указанное преступление, не привлекаются к уголовной ответственности пока. Но я думаю, что мы будем все-таки выявлять и привлекать их к уголовной ответственности, и по данным фактам тоже.
Особенно шокирующим оказался взгляд на проблему коррупции представителей молодого поколения. Молодые люди уже не представляют свою жизнь без коррупции. Коррупция берет их в тесные путы, начиная с детского сада. На ней держится школа и, главным образом, система высшего образования. Как рассказал один из молодых участников заседания, почти все его знакомые студенты вынуждены давать взятки преподавателям, чтобы сдать экзамены в вузы. После окончания учебы молодежь вновь сталкивается с коррупцией, как правило, на первом же рабочем месте. Выпускник юридического факультета Северо-Остинского госуниверситета Вадим Джоев 1,5 года проработал в МВД республики. Уйдя из милиции, он открыл свою фирму, активно занимается общественной работой.
1,5 года я понял, что либо надо становиться волком и кормить себя самому, да, либо надо уходить. Бороться надо, на самом деле, это уже с детских садов, потому что на сегодняшний день мышление уже у молодежи уже сформировано по-другому, потому что мы закладываем деньги в свое образование, мы закладываем деньги в свое трудоустройство, и нам надо их отбивать, потому что мы потратили колоссальные деньги.
Участники заседания говорили и о том, что в сфере борьбы с коррупцией республиканские нормативно-правовые акты зачастую противоречат федеральному законодательству. Это обстоятельство значительно усугубляет проблему. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работал Илья Бабчинецкий.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».